Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы пригласили сегодня Сергея Викторовича Алексеева, доктора исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель», человек, который получил широкую известность как специалист по раннему средневековью. И вот передо мной на столе лежит его монография «Славянское язычество. Средневековые источники». Книга вышла только что, совсем недавно, можно сказать, свеженькая. И в наши дни, когда так много говорят о язычестве, знаете, мне приходилось слышать странные вещи. Нормальное вроде бы общество, и вдруг кто-то начинает говорить о вере наших отцов. Ей-богу, в советское время отец мой и его отец, они верили примерно так. Мой никак, а дед был скрыто православный. И тут вдруг вера отцов, подлинно древняя вера, чудодейственная вера, тоже звучит иногда с некоторым оттенком фэнтези. Ей-богу, никого не хочу обидеть. У нас здесь светлое радио, оно не против кого, оно против греха. Но важно следующее. Когда мы говорим о язычестве, то вокруг него в современном обществе возникает чудовищное количество мифов. Люди склонны выдумывать, люди склонны фантазировать на эту тему, люди склонны выдавать желаемое за действительное, лишь бы только язычество получилось прекрасным, сладким, прямо в конфетной обертке и, естественно, пригодным для современного интеллектуального потребления. На самом деле проблема не в том даже, каким он был, этот языческий быт, языческий пантеон. Проблема в том, что источники информации о действительном язычестве, они крайне скудные. Вот, собственно, книга Сергея Викторовича Алексеева этому посвящена, и я задаю ему вопрос, собственно, а что имеет современный историк для того, чтобы изучать язычество? Какие типы источников у него на руках? Вот, собственно, славянское язычество – это очень широко, там, условно говоря, от Балкан до Балтики и от Балтики до Каспия, но так или иначе источников-то даже на этом огромном пространстве немного, не так ли?
Ну, Дмитрий Михайлович, значительную часть того, что можно было сказать, вы уже сказали. Мотивы написание книги, по сути, вы охарактеризовали. Действительно, с одной стороны, здесь много фантазий, причем я бы говорил не только о фантазиях на уровне разговоров в светском обществе, но и очень вольных реконструкций.
А что такое реконструкция?
Я в данном случае говорю именно о реконструкциях научных, в общем, имеющих под собой некоторую научную аргументацию.
Ну, именно что некоторую.
Ну, любая возможности любой научной аргументации, когда речь идет о реконструкции чего-то, о воссоздании событий и явлений прошлого, она ограничена, это понятно. Другое дело, насколько, в какой степени ученый заполняет лакуны в известном ему из источников за счет, ну, собственных домыслов, да, собственных построений, скажем, вежливее.
Вот вы говорите, заполняет лакуны, а скорее из тона ваших слов следует нечто другое. В принципе, реконструирует реальность из ничего.
Ну, вот сейчас, собственно, к вопросу об источниках. Книга называется «Славянское язычество. Средневековые источники». И, собственно, тот лейтмотив, который идет, ну, буквально с первых страниц, это то, что источники письменные, прямо говорящие о славянском язычестве, дошедшие до нас от Средневековья, совсем единичные на самом деле источники изобразительные, очень немногочисленные, ну, там, собственно, немногие оставшиеся идолы, какие-то сюжеты в средневековой книжной миниатюре, допустим, связанные с язычеством. Это все, что у нас есть объективного, не значит достоверного во всем, не значит полного для воссоздания этой стороны прошлого.
Ну хорошо, а допустим, находки археологов.
Ну вот среди находок археологов есть, допустим, идолы.
Ну вот помимо идолов, там, я ж не знаю.
Есть святилища. При этом, ну, то, что это именно святилище, мы понимаем из сопоставления этих находок со сведениями письменных источников.
Ну, а, допустим, какие-то предметы культа, я уж не знаю, то, что использовалось в ритуалах, насколько часто что-то такое находят, или это
фантазия? Ну, находят часто, есть типовые находки, допустим, ритуальные ножи, но, понимаете, ну, что может сказать нам о язычестве как таковом, как системе взглядов, даже как обрядности, ритуальный нож сам по себе, без сведений письменных источников?
Что-то им резали.
Ну, что-то им резали, да. Вот, что это, ну, мы понимаем, что это не тот нож, которым просто резали еду в избе. Да, он дорогой, он с украшениями, он другой.
Это не может быть атрибут знатного человека, нет?
Ну, вот вы предложили вариант, да? То есть привязка таких находок к местам, которые мы интерпретируем как святилище. Но мы всегда должны помнить, археологические находки – это находки интерпретируемые, не несущие в себе прямой словесной вербальной информации. Эту словесную информацию мы к ним добавляем, исходя из наших общих знаний об эпохе. Но самый богатый материал, конечно, для дополнения вот этих ограниченных сведений средневековых источников черпается из фольклора, из этнографии нового времени. А это уже, простите, другая эпоха и другая система народных верований.
Ну, то есть, по большому счету, то, что некто, специалист или не специалист, захочет использовать как источник по язычеству, может быть, просто поздней выдумкой.
Ну, вот элементарный пример. Там какой-то недавний социологический опрос выдал, что у нас стоит население, до сих пор верит в существование леших. Это очень трогательно, хотя очень плохо. Но суть не в этом. Слово «леший» мы в средневековых источниках не находим. Мы находим слово «леснобог», «лесной бог». Вот. Понятно, что персонаж леший происходит от этого средневекового и далее языческого персонажа народного фольклора, но само слово – это слово, которое мы знаем вот в языке нового времени, а не ранее. И такие примеры можно умножать. Какие-то мифологические образы или ритуалы, совершавшиеся в новое время, они восходят к древности, в том числе к языческой древности. Какие-то возникли в христианскую эпоху, в борьбе, в столкновении, иногда в сознании вчерашних язычников, в смешении христианского и языческого. Какие-то принадлежат уже целиком христианской эпохе. Ну, то есть... Если говорить о словах, то, например, вот у нас часто там с одной стороны масленица подается как языческий праздник, с другой стороны масленица осуждается как языческий праздник, а само слово масленица не может быть языческим.
Цена масляная неделя.
И слово это известно только в великорусском наречии. То есть это очень позднее слово. Это слово не старше 14-15 веков.
Ну вот получается так, что огромное количество ритуалов, которые теоретически могли бы иметь отношение к древнему язычеству, из порождения очень поздней эпохи, и мы тут сталкиваемся с тем, что бабушка что-то от прабабушки, возможно, слышала. Еще разное опровержение язычества читал священник, а все другое прочитано в журналах и книжках, которые на село попали, какой-нибудь грамотей прочитал.
Ну, то, что касается там самодеятельности 50-х, 70-х годов и так далее, это вообще уже отдельная тема. Вот, понятно, что там век интернета, а уж век интернета, понятно, сведения о ритуалах черпаются откуда только из тех же самых научных реконструкций вообще-то. Вот, то есть...
Как бы научных реконструкций.
Ну, и научных, и ненаучных, и всяких. То есть, в общем, лейтмотив книги, давайте вернемся к тем источникам, которые реально есть. Их немного, они очень разные по качеству, они очень разные по степени отражения этого явления, причем от раннего периода, от периода, который можно назвать общеславянским, еще условно, кстати, можно назвать.
От какие времена?
Ну, до IX века, условно, когда еще действительно можно сказать, что, по крайней мере, было одно языковое пространство. Источников крайне мало, и они до появления славянской письменности, они, понятно, исключительно внешние. В древнейших старославянских текстах мы, ну, очень мало сведений о язычестве на самом деле находим. Это была тема, которая... просто в жанры, существовавшие, возникавшие в молодой старославянской литературе, не очень укладывалось.
Ну хорошо, а что, собственно, из вот этой сетки жанров действительно задержало в себе информацию о язычестве?
Да, прежде всего, надо сказать, по странам очень разная информация. То есть, например, по южным славянам или по Чехии мы имеем информацию крайне скудную.
Почти ничего.
Ну, скажем, по сербам и хорватам почти ничего, по болгарам и чехам все-таки разнородную и более-менее приличную в том, что касается, допустим, обрядности или каких-то отдельных деталей мифологии. По полякам чуть больше, больше всего по Руси, с одной стороны, по языческой Руси и восточным славянам, и по славянам Балтийского региона, по Лапским и Поморским, на берегу Балтийского моря. При этом в первом случае у нас с Русью у нас информация в основном местная, собственно, русская. Во втором случае у нас информация в основном внешняя, даже исключительно внешняя.
Ну хорошо, а хотя бы коротко. Что за источник? Как они называются? Что улавливало эту информацию? Ведь действительно, тех жанров, которые интересуются информацией о язычестве, очень мало.
Ну, естественно, в исторических сочинениях.
Летописи, хроники.
Летописи, хроники. Хотя, например, вот в русских летописях, да, есть сведения о языческом пантеоне. В польских хрониках сведения именно о пантеоне появляются только в 15 веке. До этого польские авторы латиноязычные этим не интересовались. Они интересовались больше мифами о происхождении правящей династии, например. Вот это интересовало. На Руси был специфический жанр, именно для Руси специфический, поучений, направленных специально против язычества. И там, конечно, очень много сведений, в основном назывных, то есть перечисляются обряды, часто не входя в подробности, перечисляются имена языческих божеств и так далее. Но, в общем, задачей тех, кто это создавал, авторов, естественно, было напомнить о том, что все это несовместимо с христианством, что это невместно совершать все это христианину, а не расписывать подробно то, что, на их взгляд, и так слишком хорошо известно современникам.
Ну, а у поляков, у балтийских славян?
У балтийских славян это в основном хроники и жития немецкого и датского происхождения, которых довольно часто мы имеем, ну, там, назовите это справочник крестоносца или отчет об успехах крестоносца, каких безобразных идолов там разрушили, как нелепые языческие суеверия, как жестокие язычники и так далее. То есть, в общем...
А у поляков?
У поляков, ну, вот в основном в исторических хрониках, в канонических документах, то есть предписаниях правового характера, исходящих от церкви. Вот, кстати, как и на Руси, такие документы тоже есть. В проповедях, опять же, которые в целом направлены на поддержание христианской, ну, в данном случае католической морали, встречаются и критика языческих пережитков. Но в Польше, повторяю, это в основном поздние источники, сравнительно 14-15 век, когда уже язычество умирало.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях председатель историко-просветительского общества, родитель, доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Мы разговариваем о древнем славянском язычестве, подлинном, не выдуманном, не фантазийном, не созданном усилиями современных публицистов и писателей, а о том, что было на самом деле, и то, что христианство уступило. Ну вот, давайте пойдем по следам как раз наиболее крупных сфер хорошей такой качественной информации о всех этих обрядах, о всех этих верованиях. Начнем с Древней Руси. Достаточно часто слышишь от людей, вроде бы хорошо образованных, что было великое, могучее, монолитное, прекрасное, яркое язычество. Пришли христиане, каким-то образом обманули людей, погрузили все это в унылый культ невидимого бога. Насколько я понимаю, в значительной степени это ведь воззрение скорее людей, которые любят пофантазировать. Но вот на всякий случай, что мы действительно знаем, а что скорее выдумка? Великий, могучий, яркий культ, монолитный и как бы поддерживающий победы первых русских князей, еще часто говорят. На самом деле что?
Ну, во-первых, ничего монолитного. И это относится как к славянскому язычеству в целом, так и к восточнославянскому в частности. На Руси действительно успел родиться, как мы знаем, официальный языческий культ. Сперва вокруг образов Перуна и Волоса, которыми русы клялись в своих договорах с Византией первой половины X, середины X века. Затем уже в канун крещения Руси вокруг пяти или шести, по разным версиям, богов пантеона Владимира, когда он еще был язычником. Опять же, во главе с Перуном. Естественно, никакого систематического изложения языческих мифов, языческого, если угодно, богословия, насколько это уместно сказать, на самом деле не очень уместно, применительно к славянскому язычеству, у нас нет. И, как я упомянул уже, даже применительно к обрядам, да, у нас больше информации, и надо, кстати, помнить, что в любой архаической примитивной религии главное – это именно способы связи с потусторонним, то, что, собственно, на латыни называется «религио». Вера уже вторична, имена богов, их функции, их связи между собой могли варьироваться. Один тот же бог мог именоваться в разных областях разными именами. У нас, например, два солнечных бога известны, даже бог и Хорс.
Оговоримся только, мы говорим сейчас «бог», ставим это в кавычки, потому что, ну, какой бог? Некая, в общем, сила, которой поклоняются язычники.
Ну, естественно, собственно, как и в Святом Писании, языческие боги упоминаются. То есть, в общем, понятно, что на самом деле мы знаем о богах Руси, включая очень локальных богов, включая богов напрочь забытых уже сразу после крещения.
Семаргл какой-нибудь.
Да, о котором уже спустя 100 лет писали и верят в Сима и в Рыгла.
О, Господи.
Вот, то есть он распался, там не понимали, что это означает имя, даже те, кто писал поучения против язычества. Там про Хорса, про Перуна, там про Дажбога, что-то еще помнили в XI-XII веках. Но вот Семаргл был забыт напрочь, очевидно, локальное божество, и, видимо, локальное даже еще и в социальном смысле, скорее всего, какой-то дружинный бог.
А может быть, до того страшное, что не особенно хотелось вспоминать.
Ну, может быть, но все-таки вспоминали даже тех, кто вот в тот киевский пантеон вообще не входил, там огонь Сварожич, загадочное божество Переплут, которому, вертясь, пьют из рогов.
О, Господи.
Неизвестно, за что он отвечал.
Но в пантеон не вошел.
но не вошел в тот пантеон, а в какой-то племенной пантеон, наверное, входил.
Пантеончик.
Я это говорю к тому, что действительно не было единой системы. И воссоздать ее, когда ее пытаются воссоздать, это, ну, попытки именно что фэнтезийные и наивные. Мы знаем по другим примерам, по германцам, по кельтам, что пантеоны разных племенных групп очень серьезно отличались друг от друга. Но нужны были серьезные властные институты для того, чтобы как-то это унифицировать. Вот, ну, накануне крещения Руси Владимир, еще тогда язычник, предпринял такую попытку унификации, но на нее было отведено судьбой очень мало времени.
Ну, буквально несколько лет, я не очень поверю даже, что это заняло десятилетие, скорее меньше.
Ну да, скорее всего, он не сразу взялся за это после того, как пришел в Киев, и, скорее всего, за пределы Киева и Новгорода эта так называемая языческая реформа не успела даже особо выйти. У нас нет сведений, чтобы она вышла за эти пределы. Мы знаем, например, что в Ростове к моменту его окончательного крещения на рубеже XI-XII веков язычники почитали в качестве верховного бога Велеса, а не Перуна. Вот. То есть, в общем, все то, что первое надо сказать, что, во-первых, нельзя говорить о едином восточнославянском язычестве, во-вторых, это было бы... преувеличением, что мы точно можем сказать, что знания наши при всем большом массиве источников, тем не менее, отрывочны. Нам известны имена богов, нам известны функции некоторых из этих богов, нам известны некоторые случайно попавшие в источники и в основном исторические, ну, или псевдоисторические, мифоисторические, мифоэпические по содержанию сюжеты.
Ну, например, вот совершенно ясно, что о яркости тут уже особенно не скажешь, когда известно на копейку о так называемых божествах, какая же тут яркость, если это как мозаика, из которой выпало 97 кусочков смальта на 100. Но вот мифоэпические сюжеты – это о чем?
Ну, если брать мифы, известен миф, который рассказывали ярославские волхвы перед тем, как быть отданными на расправу кровникам, родственникам тех якобы колдуний, которых они поубивали. Вот они княжскому воеводе Яне Вышатчу рассказывали, что они знают, как сотворен человек. Это, в общем, версия, распространенная в разных областях славянского мира и дальше на восток у финно-угорских, у тюркских народов, языческой по происхождению космогонии, то есть освоение мира двумя творцами соперничающими, может быть, как-то связанное там с иранским зороастризмом своими корнями, но вот в этой предельно простой славянской версии, рассказанной простыми немудрящими волхвами, небесный бог моется в бане, сбрасывает на землю ветошь, которая оттерся, и подземный бог, которого, собственно, рассказчик-христианин интерпретирует как дьявола, из этого сотворяет человека.
Ну, что тут скажешь?
Ну, вот такой величественный миф.
Оппонента, можно сказать. Тебе не нужно, я подберу и сделаю.
Ну да, и поэтому уже, ну, понятно, это время, когда уже сожжение тел уходит в прошлое, и вот они объясняют, что вот поэтому душа идет на небо, а тело в землю.
Ну, хорошо, допустим. Знаем ли мы какие-то центры этих культов, где, в каких местах все это было? Поскольку, ну вот, известия летописи о Киеве говорят только одно. Князь Владимир, пока он был язычником, учредил рядом со своим дворцом, своими хоромами.
Нет, но мы знаем еще о более раннем капище Перуна, которое находилось, видимо, на княжском дворе во времена князя Игоря. То есть, в общем, культ Перуна в Киеве к этому времени уже существовал довольно давно. Мы знаем, что в Киеве имелось и капище Волоса или Велеса, и чуть более поздние источники помещают его на Киевском Подоле. Во время свержения идолов идол Волоса был утоплен в Почайне. Мы знаем, что Перынь под Новгородом центр очень своеобразного культа, где Перун отождествлялся по поздним поеданиям с местным героем-родоначальником Волхом, но, в общем, как минимум с 8 века существовал. Но вместе в Новгороде почитали, опять же, Велеса довольно активно, а в Ростове Велес считался верховным божеством. Вот такие у нас данные конкретно по локациям.
То есть, по большому счету, вот Киев, вот Новгород Великий, вот Ростов. Ставим точку.
Это то, что нам известно. Но, конечно, понятно, что у всех местных племен были какие-то свои культы.
Но не свои то, капища. Не то, чтобы там великие центры капища, центрики и капищица.
Ну, слово «капище», оно само по себе не исконно славянское, и, в общем, разошлось из Болгарии, означало изначально просто идола или статую. Так что можно и так называть.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Исторический час на радио Вера.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, известный специалист по русскому средневековью, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы рассуждаем о том, что на самом деле известно о славянском язычестве, пытаемся отделить нынешние россказни от каких-то редких зерен подлинной информации. Но давайте теперь посмотрим на то, что было у балтийских славян, у поляков, до какой степени можно реконструировать вот примерно ту же картину, что и по Руси. Больше, меньше, то же самое, что-то другое.
Есть особенность источников, повествующих о балтийских славянах. Основной их массив все-таки относится именно к тому времени, когда язычество еще господствовало, или, по крайней мере, когда оно пока еще не безуспешно сопротивлялось проникновению христианства. Поэтому на материале балтийских славян мы, в принципе, можем судить о том, как выглядело славянское язычество в других регионах, хотя там явно были свои особенности. Например, жреческое сословие особое сложилось именно у балтийских славян и, видимо, как реакция на наступление христианства. Потому что в других случаях, ну, вот были волхвы, которые выступали как бродячие языческие предсказатели, прорицатели. Были князья, которые выступали как своеобразные первосвященники языческого культа.
То есть у славян князь, он же и жрец.
Да, князь или владыка, он является вот главой языческого культа. Отсюда, кстати, польское слово «ксенс» в значении «священник».
Не понял. «Ксенс» означает... А, да. «Князь».
Это то же самое слово «князь», «кнес», «ксенс».
Ну, да. Просто похожее по звучанию.
И да, это, ну, собственно, происходит от одного и того же прославянского слова. Так вот, у балтийских славян было, например, особое жреческое сословие, причем очень влиятельное, которое даже где-то стояло выше князей в некоторых случаях по своему статусу. Но в целом, что мы видим у балтийских славян? Это же небольшая территория на самом деле.
Но я, вот. я бы напомнил о том, где это, потому это что далеко не все об этом знают.
Это от Эльбы, то есть современная восточная Германия, и полоса земель вдоль Балтийского моря, Польское Поморье, по Одре и Висле.
Ну, то есть примерно там, где Гданьск сейчас.
Да, Гданьск был одним из важнейших центров Восточного Поморья, то есть вот это самая восточная часть этого региона. Это сравнительно небольшая территория, и мы четко знаем из источников, что у каждого племени, у каждого племенного объединения были свои культовые центры, свой пантеон, как минимум в размерах племенного союза, и при этом еще в каждом племенном центре иногда, где это упоминается, упоминается свое местное наиболее почитаемое божество. В борьбе с князьями, стремившимися принять христианство, с внешними проповедниками, с миссионерами, с крестоносцами, наконец, местное жречество пыталось как-то консолидировать, создать культовый союз. Сначала у лютичей, наиболее ревностных язычников, с центром в Ретре, где верховным богом считался Радгост Сварожич. Затем на острове Рюген, тогда Рана, у Руян, где верховным божеством в Арконе считался Свинтовит или Свянтовит.
Что такое Аркона?
Это город, град, правильнее сказать, святилище без постоянного населения, основной функцией которого, собственно, было поклонение идолу Свинтовита и совершение празднеств и пиршеств его честь. Это не был даже политический центр острова. Политическим центром был находящийся неподалеку град Кореница, тоже без постоянного населения, где совершались общественные мероприятия, где почиталась своя триада богов во главе с богом войны Руевитом.
То есть, иными словами, если надо было там какой-нибудь ритуал провести, отправлялись в Аркону, провели ритуал, уплыли.
Или ушли, Кореница был путь по суше. Вот. Ну, правда, Аркона все-таки как самый богатый град был еще и центром торговли. И даже христиане, приплывая туда, должны были уплачивать пошлину в пользу святилища.
Ну что ж, печально, но из бизнес слова не выбросишь.
Немецкие купцы были прагматичны.
Тут вопрос в том, до какой степени вот имена всех этих так называемых божеств, они совпадают с тем, что было на Руси. Вот вы сказали, нет монолита. Нет монолита до какой степени? То есть мы вообще не видим совпадений?
Мы видим некоторые совпадения. Мы понимаем, что там почитался Перун, поскольку его имя сохранилось там в некоторых языках, там у кашубов, да у тех же поляков, как проклятие, допустим. Вот. Ну и есть одно упоминание, вот в ту же Кореницкую триаду входил бог по имени Парынут. Ну и мы знаем там иногда, что, например, что почитали бога аналогичного германскому, скандинавскому Донеру, Тору, там, у палабов, небольшой славянской группы на Эльбе, до 18 века сохранявший свой язык, четверг назывался Перундень.
Перун день, а аналог Донеру, Тору, что, какой-нибудь громовник?
Ну да, громовник мы заключаем вот по этому Перуню дню и по Рену как наименованию демона, как-то связанного с громом, мы заключаем, что вот, да, Перун там почитался. Радгост носит отчество Сварожич, причем отчество, видимо, существовало раньше, чем имя. То есть отсюда мы заключаем, что вот там с персонажами восточнославянской мифологии, даже богом Сварожичем, огнем Сварожичем, у него было что-то общее. Этот образ, опять же. Но в целом мы видим, что там выходят на первый план местные божества. Их можно сопоставлять как-то с восточнославянскими, но все-таки это божества с другими именами и с несколько другими функциями. Свинтовит точных аналогов не имеет, и, видимо, это позднее божество, появившееся где-то ближе к IX веку. Конечно, не под влиянием культа святого Вита, как воображали немецкие хронисты, но, видимо, в стремлении местных жрецов собрать воедино несколько мифологических образов. Триглав почитался как верховный бог всех трех миров у поморян, вот как раз в польском Поморье. Там где-то почитались, там, например, бог по имени Прове, правый, видимо, это надо толковать, почитался вообще без идола в дубовой роще у вагров, группы племен, вот наиболее северо-западной по Эбе. В общем, мы видим очень большую пестроту здесь.
То, что вы рассказываете, оставляет следующее впечатление. Это каша, в которой соседствуют сухофрукты, говядина и селедочные хвостики. Тут не то, что нет монолита, а как ярмарка на селе.
Ну, в общем, да. А польский пантеон, он, например, вообще стоит особняком, потому что он не входил, естественно, в этот достаточно поздно возникший культовый союз северной части западных славян. И там, ну, по тем сведениям, которые у нас есть, верховный бог назывался Еша. Ну, по всей видимости, это какое-то искажение, может быть, еще в устной даже речи, из табуирующих целей, не употреблявшегося в польском языке, но имеющего в нем производное, слово «ящер».
О, Господи! Ну, хорошо, давайте поговорим вот о чем. Язычество было распространено у славян на колоссальной территории. Это сейчас территория множества славянских стран. И тем не менее... Похоже, оно достаточно быстро отступило перед христианством. Были мученики, были люди, которые от язычников погибли, ну вот хотя бы святой Леонтий Ростовский.
Святые Фёдор и Иоанн в Киеве.
Да, варяг и его сын. Но, в принципе, когда вот такая пестрая громада, ожидая, что она будет сопротивляться веками... А в действительной истории, в общем, рассказ об отступлении язычества довольно короток. Оно, может быть, ушло на село, затаилось в лесу, но оно ушло из главных центров цивилизации довольно быстро.
Ну,
почему?
Здесь много, конечно, факторов сошлось, даже если мы будем оставаться там в пределах, как там принято говорить, объективного научного знания. Вот, оставаясь в этих пределах, мы можем указать, во-первых, на то, что язычество действительно не представляло собой монолита. Во-вторых, на то, что у славян существовал высокий авторитет, именно духовный авторитет княжеской власти.
Князь повернулся к христианству, и большинство повернулось вместе с ним.
Ну, собственно, как это и выражено в летописи. Если бы не было это добро, то не принял бы князь. Князь, ну, как бы ему в этой ситуации виднее. Далее, конечно, то, что христианство, в принципе, религия победительная. Вот одна страна за другой на глазах правителей славянских государств входит в христианский мир, в том числе и, собственно, славянские.
А вот вы что имеете в виду? Ведь то, что вы говорите, может быть истолковано двояко. С одной стороны, перед славянами открылся театр триумфального шествия христианства, или то, что перед славянами развернулась вся мощь Творца Вселенной,
да.
Господа Бога, который придавал силы миссионерам и не давал развернуться тем, кто им сопротивлялся. Что, первое или второе?
И то, и то. Христианский Бог сокрушает языческих богов. Так это видели вчерашние, ну, собственно, еще действующие язычники. Их мир, ну, вы знаете, уважал силу. Поэтому Владимир не потому, что Деева чувствует, да, пишет летописец, но на поругание бесу приказывает... тащить Перуна с холма, на котором он стоял, и бить его тростями, а потом скинуть в реку.
Ну, то есть, если великий незримый бог сильнее, значит, он и есть правильный.
Да.
Вы действительно, вы полагаете, что славянское сообщество шло в значительной степени за ощущением силы?
Ну, в общем, это прямые свидетельства источников. Не столько даже, да, сила Бога явлена, но еще и слабость языческих богов, неспособность их защитить себя, тоже явлена.
То есть, если вы никто и не можете справиться с Богом христиан, почему мы должны вам поклоняться?
Да, да. Но вот дальше был путь от «почему мы должны вам поклоняться» до признания того, что этих богов вообще нет. Для элиты славянской, особенно для образованных людей, это было принципиально. И, кстати, в этом отличие от Западной Европы, особенно от германских областей, где Скандинавии в частности, где все-таки принципиальным был отказ от поклонения, но при этом существование какого-нибудь Одина все равно веяли там очень долго. для образованных славян как раз был принципиален отказ от веры в языческих богов.
То есть
это очень хорошо чувствуется.
Иными словами, деды наши, прадеды верили в силу дерева, вырезанного в форме идола, ничего в этом дереве не было.
Да, но вот для того, чтобы народ отошел, перестал, как писали авторы поучения против язычества, «Атай по Украинам класть требы Перуну», для этого потребовалось время. И все-таки последние языческие капища на Руси исчезают после монгольского нашествия во второй половине XIII века.
Ну, как бы и не позже даже.
Ну, позже мы точно знаем, что дольше этот процесс занял в Польше, где двоеверие было очень широко распространено, в том числе в социальной элите, в том числе открыто. Шествия ряженых совершались в начале XIII века в храмах. И папа там, Иннокентий III, писал специальное письмо против этого. Князья там могли перед войском пустить ворожею, чтобы она указывала путь и так далее. У поляков где-то с XIV века вот исчезают языческие капища, и мы видим, что да, языческая вера начинает умирать даже там по деревням и по лесам. Но, в принципе, конечно, еще имена богов помнили языческих и совершали в их честь какие-то обряды на Руси и в Польше еще в XV веке. А вот показательна судьба балтийских славян, где язычество действительно смогло воспротивиться, где вот это мощное сложившееся жреческое сословие смогло и помешать объединению племен, потому что, ну, понятно, каждая жреческая корпорация держалась за свой культ. И, с другой стороны, мешало укреплению княжеской власти и проникновению христианства. А результат известен. В XII-XIII веках все эти земли были завоеваны немцами и датчанами. И значительная часть полабских славян в итоге была ассимилирована, поскольку принявшие католицизм князья, у них вот все прошлое, включая язык их подданных, ассоциировалось с язычеством.
И вызывало определенное раздражение, потому что оспаривала их власть.
Да.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем сейчас о том, что на самом деле известно о язычестве древних славян. Вот говорим о том, что христианство одолевало языческие общины по естественным причинам. Если мы забудем основу нашей веры, которая стоит в том, что Бог существует, а это Бог единственный, истинный, мы видим то, что само общественное устройство языческих общин обладало огромным количеством изъянов, слабостей, и оно и должно было, в принципе, уступить. Но вот давайте поговорим о современных мифах, которые с язычеством связаны. Ну, например, сколько приходилось мне слышать баек о том, что, ну вот, на Русь, на славянские земли пришли посланцы ведической цивилизации, и они у нас распространяли истинное знание. Вот якобы славянское язычество – это вот прямо от арийцев, от цивилизации Вед, поэтому оно ужасно драгоценное и весьма древнее. А связь-то есть какая-нибудь?
Ну, и славяне, и индарии, те и другие индоевропейские народы. Вот связь. Естественно, там где-то в корнях родство у ведической религии со славянским язычеством, ну, присутствует не в меньшей степени, чем с кельтским, германским, любым другим индоевропейским. Можно там, лингвисты находят какую-то связь терминологии в именах богов. Но, конечно, к древнеиндийской цивилизации как как таковой славяне никакого отношения не имели, и никаких славянских вед никогда не существовало. Слово «ведать», да, это универсальный термин индоевропейский, который подразумевает сакральные знания, но из этого ничего не следует. И надо помнить, что, собственно, ну да, возможно, служители языческого культа назывались ведунами, хотя, скорее всего, просто вещими людьми. Вот, это был термин для князей и для волхвов. Но вот есть еще слово «ведьма».
Она тоже что-то знает.
Ну, да, это, видимо, обозначение женского жречества. Повторяю, к ведам индоарийским это все никакого отношения не имеет.
Ну, то есть, в общем, Курукшетра – это не река Смородина.
Определенно нет.
Ну, хорошо, а тогда вот по нарастающей миф о том, что это было подлинно великое тайное знание, что волхвы понимали в мироздании столько, сколько сейчас ученые не понимают, что не могли заставить камень летать, народ кормить пищей, которая возникает из несъедобного, владели могучей энергией где-то на севере. У них были святилища, которые охранили знания чуть ли не от сотворения мира и так далее. Вот волхв. Что такое волхв? Действительно, это носитель тайного знания, который там много что может, или, ну, в общем, что-то более скромное?
Ну, в принципе, это достаточно стандартная для индоевропейских, опять же, разных религий фигура, то есть человек, который, как считалось, имеет прямую связь, вещей, да, человек, который имеет прямую связь с богами, за счет этого может прорицать без совершения даже специальных обрядов, может там совершать чудеса, выявлять злое колдовство. Как пример, собственно, единственный пример, так сказать, чудотворения волхвов, который известен, то,
опять,
что...
Опять же, давайте чудотворение поставим в кавычки.
В кавычках, естественно, я и искал так сказать. Который известен, это то, что они, убивая тех женщин, которых обвиняли в колдовстве, якобы доставали из их тела продукты.
Урожай спрятанный.
Да, спрятанный урожай. Вот это то, что известно. Ну и да, им приписывалось еще и, видимо, им приписывалось, они приписывали себе возможность как напрямую общаться с богами, так и вселять их в себя. Известно, например, что новгородский волхв, выступивший против епископа и князя, тогда же в XI веке, выдавал себя за бога.
Ну, то есть был чуть-чуть шаманом. А давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Ну вот, говорят нам, ну ладно, веды – это далековато. Волхвы – не инженеры великих энергий, но уж вы точно признаете, что славяне – это скифы, и скифы всех этих божеств, ритуалы принесли прямо к нам, на нашу равнину, и наше славянское язычество, оно же скифское.
Нет ни одного совпадения имен и ритуалов между славянами и тем, что известно о скифской религии. Скифы принадлежат к индоиранской языковой группе, к иранской ее ветви. Ближайшие родственники скифов, существующие ныне, это осетины.
Ну хорошо, ладно. Но вы отрицаете наших великих древних скифов. Но ведь не будете отрицать великих древних готов, от которых точно пошли славяне и все их обычаи и вера.
Ну, готы воевали с предками славян, это дело известное из раннесредневековых источников. Германаих славян подчинил, Венитар убил, распял 70 сыновьями и родичами вождя антов славяноязычных Буса или Боза. Так что тут сложно наши взаимоотношения с готами. Какое-то влияние германских мифов на славян, особенно на балтийских славян, возможно. Но, конечно, славянская религия просто родственна древнегерманской, но, кстати, более родственна ей, чем индоиранской. Все-таки славяне и германцы тесно общались на протяжении веков.
Ну, хорошо, давайте посмотрим на последние десятилетия в истории язычества. Последние десятилетия – это конец 20 века, начало 21-го. То, что сейчас бродит по разного рода общинам религиозным в качестве язычества. А до какой степени оно связано с язычеством древности, и до какой степени это просто выдумка людей, которые отчасти почитали старые книжки о язычестве, а отчасти напрягли фантазию?
Ну, я бы сказал, там в основном есть два типа. Один – это люди, которые используют в качестве священных текстов и источника о язычестве откровенные фальшивки, вроде или литературные произведения новейшего времени, там, ну, от «В лес книги» до там, художественных произведений литератора Асова.
Это и вашего нафамильца Сергея Алексеева, у него
тоже. Ну, все-таки я пока не сталкивался с теми, кто использует именно как священные тексты, тексты Сергея Трофимовича Алексеева, покойного, но, возможно, есть. И вторая категория – это те, кто отвергает такой путь, говорит, нет, мы пользуемся только достоверным материалом, но проблема-то в том, что достоверный материал настолько не полон, что для создания религиозного культа, естественно, приходится заполнять пробелы фантазией.
То есть, что с одной стороны фантазия, что с другой стороны фантазия, только некоторые добираются до нее в один шаг, некоторые в два, а некоторые в три. Что ж получается, современное язычество – это в основном фантазия?
Ну, в принципе, да, конечно, а чем оно еще может быть?
А вот,
неоязычество – продукт 19-20 веков.
Вот вам возразят. Но были же знающие люди, которые веками передавали из поколения в поколение традиции, и вот оно опять выросло. Что там насчет знающих людей, которые передавали традиции?
Понимаете, даже деревенские колдуны 19-20 веков существовали в рамках, ну, я не скажу вполне христианской, но суеверно-народно-христианской, так называемой, картины мира.
То есть они честно говорили, мы не языческим божествам поклоняемся, вот приходил бес, и мы ему поклонились.
Ну, либо бесом, а иногда, нет, ну что вы, иногда у них были молитовки, как известно. Вот, далеко не все они считали, что поклоняются бесам, но если мы возьмем вот подлинные, записанные в 19-м, в 20 веке, даже там еще в советское время, там иногда в книжечках распространявшиеся заговоры, ну там нет никаких языческих богов. Там есть иногда редко бесы, потому что понятно, что там тексты с бесами, они особо секретные. Часто там христианские образы превратно поданы. Или просто там обращение к животному, вроде там «волк, уходи отсюда».
Ну что ж, давайте резюмируем. Дорогие радиослушатели, то, о чем мы сегодня говорили, на мой взгляд, наглядно показывает то, что великое, могучее, яркое, единое, прекрасное язычество древних славян – это миф, в лучшем случае миф, а в худшем и в основном это фантазия. Фантазия интеллектуалов советской и постсоветской эпохи. И, в принципе, вот эта страна славянского фэнтези – это самое правдоподобное, что можно в язычестве тех времен сказать. Источники, которые повествуют о славянском язычестве, действительно достоверные, очень немногочисленные. Какой-то живой традиции, как я говорил, передаваемой из уст в уста, из поколения в поколение. Какие-то люди тайных знаний, которые хранят веками, тысячелетиями, не существовало, не существует. Все это байки. И в настоящем виде неоязычество действительно плод относительно недавних времен, где чуть-чуть прочитано из древних источников и большей частью навыдумывано. Но давайте попробуем определить процент. Я бы сказал, что из действительных источников взято, наверное, процентов 5-10. Традиции, которая донесла бы что-нибудь до наших дней, нет и 1%. А остальные 90-95% – это из страны фантазии. Ваша оценка?
Ну, по-разному. Понимаете, мир этот очень пестр. Сейчас у нас даже появились язычники-атеисты. Вот такое странное явление.
Мы верим в то, что языческих божеств нет.
Но это же единение с природой.
Мы верим в природу, которую создал Бог. Верим мы в Бога или нет?
Они верят, вот, что это полезно для единения с природой. Вот такое странное религиозное, я бы сказал, движение. То есть на самом деле, конечно, значительная часть людей, которые в это уходят, вообще не задумываются над тем, собственно, что у них достоверного, что недостоверного, над источниками. Вот, это, ну, какая-то крайняя и, конечно, на мой взгляд, совершенно нездоровая форма эскапизма, бегства от сложностей современного общества, современной цивилизации. Вот там на волю в пампасы, в Мирахайке. Поэтому я, сложно сказать по процентам, все читают разное. Иногда на 100% там сплошной вымысел, взятый из какой-нибудь там в лесовой книге «Веды славян» или «Баянова гимна». Иногда, в общем, ну, вот люди сидят там серьезно обсуждают академические работы, работают с источниками, тут может и до 50% дойти что-то наработанное ими.
Ну, а эти же точно черного кота-то резать на пустыре не станут.
Ну, не станут, но засорят мозги многим из тех, кто в итоге станет.
Ну, к сожалению.
Вот, то есть, в принципе, эта проблема многогранная, сложная, и как мы можем видеть драматично, имеющее и свою общественно-политическую сторону.
Ну что ж, хотелось бы сказать вот что. Подходит к завершению Великий пост, и мы специально сделали эту передачу, в какой-то степени ограждая людей, сомневающихся, пытающихся отыскать какой-то смысл в язычестве от лишнего соблазна. Не ищите, ничего там нет. И, собственно, те редкие, скудные знания, которые сохранились с тех времен, это не более чем достояние очень узких специалистов по истории культуры раннего русского средневековья. На этом можно поставить точку. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я благодарю Сергея Викторовича Алексеева. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».